Шалом, дорогие друзья, с вами Александр Бленд. Сегодня у нас особый день, канун праздника Йом-Кипур, судного дня. Мы несколько последних бесед посвятили этому дню, и сегодня в преддверии самого дня будет последняя беседа. Мы говорили о том, что Закай, или еврей первого века, глядя с дерева в ожидании Иешуа, имел свое собственное представление о том, в чем суть праздника Йом-Кипур. Мы назвали три мотива этого праздника. Мы говорили о том, что это связано было с так называемым падением ангелов, история об ангелах, об Азазеле. Мы об этом уже поговорили. Поговорили мы и о втором мотиве праздника, о Мелхиседеке, царе праведности, и Мелхиреша, царе злодейства, о священстве, вечном священстве, священстве Иешуа, и всего, что с этим связано, или не всего, но как бы постарались как можно шире. И сегодня в последней беседе цикла «Йом-Кипур. Взгляд с дерева» мы поговорим о третьем, последнем, можно так сказать, мотиве Йом-Кипура, который был в голове у еврея первого века, в ожиданиях еврея первого века. И это связано с продажей братьями Йосефа. Братьями ли, и как это было, как это представлялось, мы сегодня и поговорим. Ну, все, разумеется, знают историю продажи Йосефа из книги Берешит, Бытие. Яков послал Йосефа попроведовать братьев. Братья, увидев его, припомнили ему все то недоброе, что против него сами и задумывали. Решили его убить, временно поместили его в яму. Дальше понимание расходится. Некоторые говорят, что братья продали его измаильтянам. По другим версиям понимания, и так тоже можно понять, Рувим пришел и не нашел Йосефа в яме, и ишмаэлиты сами вытащили его. Так или иначе, вот это описание есть в книге Берешит, его, разумеется, все могут и будет полезно перечитать, а я его здесь перечитывать не стану. А обратимся мы опять к той литературе, которая мало знакома современным нашим читателям, но которая была в голове у еврея первого века, и сегодня мы будем говорить в этом ключе снова о книге юбилеев. На этот раз попробуем почитать из 34 главы книги юбилеев, которая рассказывает как раз о продаже Иосифа. И в седьмой год этой седьмины послал он Йосефа, чтобы он осведомился о состоянии своих братьев и своего дома в Шхем. И он нашел их в стране Дутаим, а они подстерегали его и сделали против него умысел убить его. И когда они изменили свое намерение, то продали его измаэлитам, странствующим купцам. Они отвели его в Египет и продали его Потифару Евнуху, фараона, главному повару жрецу Гелиопольскому. И сыновья Якова закололи козленка и омочили одежду Йосефа в его крови и послали его Якову в 10-й день 7-го месяца. То есть книга юбилеев называет точную дату, когда это произошло, 10-й день 7-го месяца. А мы с вами знаем, что мы сегодня в 9-м дне, накануне очередной годовщины. И это день, 10-й день 7-го месяца, день, когда, по словам книги юбилеев, закололи козленка и прислали его Якову рубашку, мытую кровью, это и есть Йом-Кипур. И они принесли ему рубашку И он занемог болезнью, печалью от его смерти, и сказал им: «Дикий зверь пожрал Иосифа». И все его домочадцы были при нем в этот день, и его сыновья, и его дочери собирались утешать его, но он оставался безутешным о своем сыне. И в тот день услышала Бильга, что Иосиф потерян, и умерла она от печали по нем, в то время как она была в Каратифе. И дочь его Дина, то есть дочь Якова Дина, также умерла после того, как Иосиф был потерян. Эта тройная скорбь пришла на Израиля в один месяц. И они хоронили Бильгу напротив могилы Рахели, а также и дочь его Дину похоронили там. И он скорбел об Иосифе, год не переставал, печалился, ибо он сказал: «Я сойду в могилу, печалясь об Иосифе». Ради сего определено между сынами Израиля, чтобы скорбеть в десятый день седьмого месяца, в тот день, когда пришло печальное известие о Иосифе к его отцу Якову, чтобы спрашивать в этот день прощения через козла в десятый день седьмого месяца, один раз козлу в своих грехах, ибо они превратили любовь своего отца к его сыну Иосифу в печаль о нем. И этот день установлен, чтобы они в течение его скорбили о своих грехах и о всякой вине, и о всяком проступке, дабы очищаться от этого в однажды в год. Нужно обратить внимание на несколько деталей, помимо таких любопытных деталей, что книга сообщает нам о том, что в этот день умерла и Дина, сестра Иосифа, и книга нам говорит о том, что этот день установлен в память. Из этого отрывка можно понять, что предательство Иосифа, продажа Иосифа, символизирует для Израиля грехи между человеком и человеком. Все проступки, которые совершает человек, можно разделить на две части: между человеком и Богом, и между человеком и ближним. Когда человек, скажем, еврей, нарушал субботу или нарушал годы шмиты, годы отдыха земли, эти заповеди относились к отношениям, взаимоотношениям человека и Всевышнего. Также какие-то жертвоприношения, которые человек должен был приносить или не приносить. Когда речь шла о заповедях «не укради», «не лжесвидетельствуй», «не возжелай», «не прелюбодействуй», эти заповеди связаны с отношениями между человеком и человеком. Традиционно такое разделение существовало. Более того, говорили, что две скрижали и символизируют две части этих заповедей. На первой скрижали отражены заповеди взаимоотношений человека и Бога, включая туда и субботу, и также отношение к родителям, поскольку Бог, Он Отец нам всем. А вторая скрижаль относится к отношениям между человеком и человеком. И, суммируя две скрижали, можно сказать, что закон стоит на двух заповедях. Первое – возлюби Бога своего всем сердцем. Это первая скрижаль. И вторая часть – возлюби ближнего своего, как самого себя. Это вторая скрижаль, соответственно. Итак, история с козлом, с кровью козла, она связана с искуплением грехов, с покаянием в грехах между человеком и человеком. Это самая сложная часть покаяния, потому что, во-первых, мы должны явиться перед своим ближним и просить у него прощения. Во-вторых, если ближний не простит, то как может простить Всевышний то, что мы должны ближнему? Этим грехам сложно найти прощение, очень сложно каяться перед ближним, поэтому это самый сложный аспект. Если мы посмотрим сквозь все Писание, есть нить о том, что грех братьев остался без наказания, даже без обличения. Когда Иосиф раскрылся им, и им раскрылся весь замысел Всевышнего, этого оказалось достаточно. Мы не видим, чтобы братья каким-то явным образом в чем-то каялись. Мы даже не видим, чтобы Иосиф братьев каким-то образом в чем-то обвинял. Это породило традицию, что этот грех остался как зерно неразделения внутри Израиля. Мы не существуем как единый народ, у нас постоянно какие-то внутренние, внутриизраильские конфликты. И сегодня, когда мы говорим с верующими, разумеется, можно расширить это понимание и говорить о конфликтах внутри Божьего народа в рамках одной большой всемирной общины, в рамках каких-то местных общин. У нас существует непрощение по отношению друг к другу. Мы посмотрим по еще некоторые источники, чтобы чуть побольше разобраться в этом и в природе этого. Есть еще одна апокрифическая книга тех времен, 1-2 века до новой эры, на которую стоит обратить внимание. Эта книга называется «Завещание патриарха». Автор этой книги представляет себе ситуацию, что каждый из 12 колен Израиля, каждый из отцов 12 колен, умирая, собирает своих сыновей, свое колено, и дает им завещание и наставление о том, как им жить, и коротко излагает свою биографию. Почти каждый из 12 патриархов говорит об отношении к колену Левия и об отношении к продаже Иосифа. Подробнее можно поинтересоваться. Книга «Завещание 12 патриархов», она в сети, на русском языке, как и книга «Юбилеев». Часть источников, естественно, будут выложены как приложение к этой беседе. Сейчас мы прочитаем с вами часть завещания. Это завещание Шимона. То есть, что такое завещание? Это последнее наставление, которое Шимон дает своим сыновьям. И рассказ Шимона о себе. И вот что говорит Шимон. «Я завидовал сильно Иосифу, ибо возлюбил его отец мой больше всех. И утвердился я против него в сердце моем, возжелав убить его, так как отец обмана и дух зависти ослепили мне ум, и забыл я, что это брат мой, и не пощадил отца моего Якова. Но Бог его и Бог отцов наших послал ангела своего и избавил Иосифа от рук моих. Ибо когда я отправился в Шхем, чтобы принести протирание для стада, а Рувен в Датаим, где было необходимое нам и все хранилища наши, Иуда, брат мой, продал Иосифа измаильтянам». Здесь небольшое отступление, прервем цитирование. «Иуда продал Иосифа измаильтянам». Сквозь все послание, сквозь все завещание патриархов, все 12 патриархов свидетельствует как один, что это Иуда продал, инициатива Иуды, так сказать, он собственным порядком, втихомолку или тихой сапой, или как угодно, продал Иосифа измаильтянам. Здесь, поскольку мы часто видим, часто отмечаем параллель между Иешуа и Иосифом, то имя Иуда, оно тоже важно, тоже может быть увидено как параллель. Мы знаем, что в еврейской традиции есть два Машеха, Один Машех приходит и погибает или исчезает, а это Машех бен Йосеф, Машех сын Йосефа, и второй Машех, Машех бен Давид, он воцаряется на троне Давида, разумеется, в небесном троне или на земном троне, тут традиция расходится, и мы сейчас не касаемся намеренно, не касаемся того, какие откровения получены в Новом Завете, потому что мы говорим о том, что думает еврей первого века. Итак, Йосеф и Машех бен Йосеф. Почему, собственно говоря, Машех назван Машех бен Давид, сын Давида, это понятно, потому что он наследует престол Давида. О Йосефе тоже сказано, мы это увидим, например, в нашей же книге «Завещание патриархов», Звлун говорит, всякий, кто учит добру и творит добро, воссядет на престоле рядом с царями, как Йосеф, брат мой. То есть Йосеф тоже сидит на престоле с царями, соответственно, Машех бен Йосеф тоже сидит на каком-то престоле. И есть определенные элементы царства у Йосефа. Еще один важный элемент, то, что мы должны знать о Йосефе, то есть, когда мы говорим Машех бен Йосеф, Машех сын Йосефа, это не означает Машех потомок Йосефа, не обязательно потомок Йосефа. Это означает Машех, который несет в себе определенные качества Йосефа. Какие качества Йосефа мы можем перечислить? Йосеф продан братьями, в данном случае продан Иудой. Йосефа считают умершим. Его отец считает его умершим, а отца его ни много ни мало зовут Израиль. Можно сказать, Израиль считает Йосефа умершим. В то же время Йосеф не умер, он исчез, он сокрылся от Израиля. И хотя это было плодом преступления братьев, это братья хотели его убить, но в результате убить не получилось, а он оказался продан, несмотря на это, Йосеф сам говорит, Тора нам подтверждает, что это был замысел самого Всевышнего, чтобы Йосеф оказался царем среди язычников. То есть, получается, братья предают Йосефа, в частности, Иуда предает Йосефа. Израиль считает Йосефа умершим. Йосеф сокрыт от Израиля, но Йосеф царствует у язычников. И если мы сопоставим это с Иешуа, то это очень похоже. Есть еще много параллелей. Например, Йосеф послан проверить, как братья и как скот, и Иешуа говорит, я послан к погибающим овцам дома Израиля. Параллели на самом деле можно проводить бесконечно. Но мы вернемся к завещанию Шимона. Мы остановились на том, что пока Шимон был в Шхеме и искал какие-то протирания для стад, и Рувима рядом не было, Рувим ходил в Дутаим Иуда, пользуясь случаем, украдкой продал Йосефа ишмаэльтянам. И 10 стих, Рувим, услышав это, опечалился, ибо он хотел отвести его к отцу. То есть был человек Реувен, да, имя Реувен означает «видели сына» или «увидели сына», и здесь тоже можно провести определенные параллели. У Реувена было желание отвести Йосефа к отцу. А что говорит Шимон про себя? «Я же, услышав это, сильно разгневался на Иуду, ибо он отпустил Йосефа живым. И 5 месяцев пребывал я в гневе на него. Исковал меня Господь и одолел от меня дело рук моих, ибо десница моя стала наполовину сухой на 7 дней. И познал я, дети, что из-за Йосефа случилось это со мною. Раскаявшись, заплакал я и молил Господа, чтобы восстановилась рука моя и удержалась от всякой скверной и заповеди и всякого безрассудства». И, говоря о Юсефе, каждый из патриархов говорит о том, что мы патриархи, мы говорим те, кто были, собственно, сыновья Якова, каждый из них говорит о том, что очень важно хранить в Израиле единство. Остановимся на еще одном из сыновей Якова, на Дане. В традиции Дан и Гад, два брата, опять же, в традиции первого века до новой эры, мы говорим, Дан и Гад – это два брата, которые более всего из всех остальных хотели гибели Юсефа. Есть отдельный апокриф, который называется «Юсеф и Аснат», или в более, так сказать, русифицированном переводе «Иосиф и Аснефа», в котором рассказывается, по сути, довольно сказочная история о том, как братья, как Гад и Дан, сговаривались с фараоном о том, как бы убить Юсефа и Аснат. Это длинная история, и опять-таки апокриф он в сети, вы можете почитать, мы туда углубляться не будем, слишком уж сказочная история, хотя и поучительная. А сейчас мы попробуем прочитать из завещания Дана, и Дан говорит своим детям перед смертью вот что. «Исповедуюсь вам сегодня, дети мои, что положил я в сердце моем о смерти Юсефа, брата моего, мужа доброго и правдивого. Радовался я тому, что продали его, ибо возлюбил его отец более нас. Сказал же мне дух зависти и гордости, ты тоже сын его. И один из духов Велиаровых возбуждал меня, возьми меч и убей Иосифа, и когда умрет, он возлюбит тебя, отец. Дух гнева убеждал меня задушить Иосифа, как барс душит козла». Но Бог отцов моих не предал его в руки мои, дабы я убил его, найдя одного и уничтожил тем два скипетра в Израиле. Два скипетра в Израиле – это два надела, которые получают колено Эфраима и Минаше. От Юсефа, как мы знаем, произошло два колена. Юсеф имеет двойное наследие. Двойное наследие обычно получает старший сын. Это тоже очень символично в отношении Иешуа. Мы можем провести и эту параллель тоже. И еще как бы одна важная деталь. Дан говорит в этом апокрифе, что Бог удержал его от того, чтобы уничтожить два скипетра в Израиле. И эти два скипетра, стало возможным получить эти два скипетра за счет того, что по версии многих мидрашей, по апокрифическим версиям, Дан, собственно, за вот эти все свои тела, за свой замысел, за то, что он поддался, как говорит книга, духом Велиаровым, и за всю ту историю, которая весьма-весьма преувеличена и приукрашена, описывается в книге, в апокрифической книге, повторю, «Юсеф и Аснат», за все это он сам в грядущем мире и исчезает, его потомство исчезает. Мы видим, что в перечислении колен в книге Откровения нету колена Данова, и возможная, вероятная причина этого – когда мы говорим о книге Откровения, нужно помнить, да, что это только называется книгой Откровения. На самом деле это очень сокровенная книга, в ней очень много тайн, и не все в ней так просто, и, точнее говоря, совсем ничего в ней не просто, могу сказать, как человек, который и семинары по этой книге делал, скорее выведение из книги Откровения, чем введение в нее, но так или иначе колено Дана отсутствует в перечислении колен в книге Откровения, он так и не получает можно сказать, примирения с Юсефом. Мы попробуем подытожить те маленькие кусочки, которые мы собрали из связи Йом-Кипура и Судного дня, козел и кровь козла. Козел показывался Якову, предъявлялся Якову обмоченная в крови козла рубашка, точнее, была показана Якову, как смерть Йосефа, как свидетельство о смерти Йосефа, и в память об этом отсылался козел в Йом-Кипур, по словам, опять-таки, это объяснение, которое дает книга юбилеев, кровь, смерть, как что-то, что произошло, на самом деле, вместо смерти. Кровь козла заменила смерть Йосефа. Йосеф не умер, Йосеф сокрылся. И эта кровь козла, подменная кровь, она символизирует смерть, по сути, козла за грехи разделения в Израиле, за грехи между человеком и человеком. За это нельзя принести жертву Богу, потому что грехи-то совершаются на земле. То есть, кроме того, что существует этакая вертикальная прямая вверх, соединяющая Бога, небо небесное и земное, существует еще горизонтальная прямая вместе, да, часто рисовалась как крест, можно увидеть это в букве Тав еврейской древней, которая рисовалась как крест, которая символизирует горизонтальную линию, соединяющую весь народ Израиля в единое целое, это функция левитов, и соединяющая Израиль с Богом, это функция священников. Козел восстанавливает единство в народе Израиля, способствует его кровь в искупление продажи Йосефа как символа грехов между человеком и человеком, как символа грехов между ближними внутри Израиля, она способствует объединению народа Израиля в единое целое, объединению Божьей общины в единое целое. И это тоже важная часть, потому что перед Богом Бог ищет, конечно, каждого человека в отдельности, и в то же время мы видим, что Бог, Он ищет создание, ищет общины Божьих людей, не каких-то отдельных, где-то стоящих самостоятельных единиц, а именно общину Божьих людей, общество Божьих людей. Это не обязательно огромные общины, это может быть семья. Это бывает, что человек и один остается со всеми, общины у него нету. Это не значит, что надо ходить в такую общину, в которую не надо ходить. Но Бог ищет, Бог строит себе народ. И внутри этого народа должно быть единство. Поэтому традиция сегодня перед Йом-Кипуром у еврейского народа, которую неплохо бы перенять и нам, и всем верующим в Иешуа, эта традиция просить прощения друг у друга за те обиды, которые нанесены в прошлом году. Лучше всего, конечно, да, когда какой-то ритуал начинается, есть возможность, есть опасность, что этот ритуал станет формальным. Я скажу: «Можешь, если я тебя чем-то обидел, ты меня прости». Нет, это неправильный подход. Надо вспомнить, чем и когда я мог, случайно, не заметив, обидеть Моше, заметить это и извиниться перед Моше за конкретные грехи, совершить конкретное, ясное, четкое покаяние. И тогда через это восстанавливается единство. О восстановлении единства много сказано в 18 главе Евангелия от Матфея, когда говорится: «Согрешил тебе брат твой». Но тот, кто это сказал, он сказал: «Как хотите, чтобы с вами поступали, так и вы поступаете с людьми». Поэтому, если я согрешил брату своему, я тоже должен прийти к нему и попросить прощения. Если нет, то прийти с друзьями, если нет, то раскаяться перед общиной для того, чтобы восстановить, для того, чтобы приобрести себя для общины в данном случае. То есть это хорошая традиция покаяния друг перед другом. И вот, собственно, восстановление единства Израиля, это в понимании, опять-таки, мы говорим сейчас про голову еврея первого века, что актуально для нас, это понимание целостности общины, понимание, которое было в голове у Закая, и это то, чему учит нас Иешуа, например, говоря: «Потому узнают, что вы мои ученики, что вы будете иметь любовь между собой». Для того, чтобы иметь любовь между собой, нужно иметь какое-то единство и единение. И это то, чему мы все хотим сегодня научиться. Мы на этом заканчиваем цикл бесед. По традиции перед Йом-Кипуром говорят «Гмар Хатима Това», окончание записи благополучного вам. Что значит благополучная запись и что значит окончание? Мы знаем, что имена наши пишутся в книге жизни. И в тот момент, когда мы уверовали, Всевышний записал наше имя. Можно представить это, если говорить о том, что Павел неоднократно говорит, что спасение нужно сохранить до конца, стойте в своем спасении, я совершил свой бег, что вся наша жизнь, как верующего человека, каждый год, каждый день, каждый час, это запись в книге жизни. Мы каждым своим днем записываем медленно и уверенно, очень красивым автографом записываем свое имя в книге жизни. И я желаю всем, чтобы мы выстояли до конца, чтобы мы сохранили спасение до конца, и чтобы наше имя было до конца записано красивым почерком в замечательную книгу жизни. Да? Не только как печать, это можно понимать, но и как подпись. Хотя, конечно, это все образы и мидраш, и каждый поступает по вере своей. А Всевышний да благословит всех, да благословит наступающий для нас год, да даст всем прощение, искупление, извинение, оправдание в Машехе Иешуа, и да даст все благословения, которые приготовлены для каждого из нас, все откровения, которые приготовлены для каждого из нас, да откроет наши умы для понимания написанного уже прежде откровений, и да благословит всех изучающих Тору и ищущих его лицо. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете, и шалом, шана това.